Добрый день, дорогие друзья! Программа «Записки краеведа» на православном радиоканале «Воскресенье начинается». Меня зовут Мария Заостровных. Здравствуйте! Также со мной сегодня в студии Надежда Бурлакова. Это автор интереснейшего паблика «Архиликбез.ру» и также автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Так, насколько я знаю, сегодня мы из Екатеринбурга никуда выезжать не будем и будем говорить про очень интересный храм. Кстати, сейчас в городе он восстановленный, Большой Златоуст. И вот, кстати, мало кто знает, что кроме Большого Златоуста был еще и Малый Златоуст. Вот где он стоял, я, к сожалению, не скажу, потому что, честно признаюсь, что не знаю. Вот, но я думаю, вы нам сейчас расскажете про это.
Совершенно верно. Все секреты, все сейчас. Сейчас вам расскажу, из Екатеринбурга мы сегодня уезжать не будем. Но сегодня у нас очень интересная ситуация, то есть, с одной стороны, наша с вами передача, она посвящена утратам. И начну я с храма, которого сегодня действительно больше не существует. Но продолжу храмом, который считался утраченным более 50 лет, но так случилось, что он был восстановлен. Нашли спонсоры, нашли донаторы, и храм восстановили. Но и тот, и другой – это так называемые храмы Златоусты, Малый и Большой Златоуст. А Малый Златоуст, он находился на том месте, где сейчас находится Рубин.
Это вот это вот большое высотное здание.
Совершенно верно.
Но сейчас он почти в центре города.
Не помню, вернули ему опять название Рубин или нет, но вот еще в годы моего студенчества это было место встречи, где встречаемся, у Рубина. Я тоже, конечно, не знала, что это далеко не первое здание на этом месте, а задолго до строительства Рубина, еще в 18 веке, здесь была построена небольшая церковь. И, кстати, она считалась первым каменным храмом Екатеринбурга. А почему она была Малым Златоустом, я вам, конечно, расскажу, но правильное название у нее было Свято-Духовская церковь. И заложена она была в 1755 году. Ну, а улицы 8 марта и Малышева, где она сейчас, где она находилась, тогда назывались Покровский проспект и улица Уктузская. А, кстати, первый деревянный храм на этом месте был построен еще при господине Татищеве. Но все мы знаем и помним, что дерево имеет привычку ветшать, имеет привычку гореть, поэтому храм очень быстро был признан ветхим и был заменен на каменный храм. И вот в этом случае, кстати, нам известно, на чьи деньги он строился. Уральский купец Филипп Сокольников дал деньги на строительство этой церкви. А строительство, к сожалению, затянулось. Например, вот если закладка произошла в 1755 году, то северный предел во имя святого Иоанна Златоустова был освящен в 1759. И вот почему-то так полюбилось это название, что храм и стал называться Златоустовским. В 1768 году был освящен главный предел в честь сошествия Святого Духа, а только в 1792 южный предел в честь покрова Пресвятой Богородицы. Ну, собственно, из-за этого и Покровский проспект так и был назван Покровским.
То есть, получается, улицу назвали в честь храма?
Совершенно верно. Угу. Очень частая ситуация, такое действительно во многих
городах происходило. Я просто думала, что наоборот как-то получилось, что сначала стояла улица, на ней построили храм. Ну, какая-то такая вот связь.
А, могло быть немножко по-другому, что у этой улицы было другое название, но когда был построен храм, соответственно, улицу тоже переименовали.
Ну, у нас сейчас улицу не переименовали, но вот остановку переименовали.
Да, остановка Большой тоже, Златоуст. Обращаю внимание, в троллейбусе едешь, и сообщают, остановка Большой Златоуст. Так вот, чем этот храм был интересен? Ну, кроме того, что это действительно было первым каменным храмом в Екатеринбурге, у него была очень интересная архитектура. У него был такой барочный тип, который считался уже, наверное, устаревшим во второй половине XVIII века. Это так называемый восьмерик на четверике. Ну, если вы заглянете ко мне в блог, напомню, что Мария разрешает нам выступать здесь от лица архликбез, то увидите, это интересная очень архитектура, когда на четверике основного храма, то есть в ровном таком квадратике, в квадратном плане, установлен восьмиугольный купол. Вот у нас в области довольно много таких храмов сохранилось, а в Екатеринбурге их практически не было. Вот, и такой храм был у нас построен, у него была своя колокольня, но колокольня была деревянная. То есть храм каменный, колокольня деревянная. А в 1839 году у нас в городе, в Екатеринбурге, были очень большие пожары. Историки до сих пор обсуждают по летописям, были это поджоги или действительно какие-то случайности. И в 1839 году купола Святодуховского храма и его колокольня была полностью уничтожена пожаром. А кресты упали, колокола упали. Кстати, было там 10 очень больших колоколов, и для них очень быстро построили временную деревянную звонницу. И, собственно, поскольку храм был любимый, храм в это время был уже в границе города, то есть при строительстве он был как бы за крепостной стеной, а в начале 19 века это уже было в границах существующего города. Вот. И прихожане решили на свои деньги собрать, так сказать, средства и восстановить эту церковь. И вот тут начинается очень интересная история, которая и связывает Малый Златоуст и Большой Златоуст. Вот я буквально сейчас буду пользоваться шпаргалкой, потому что история чрезвычайно запутанная, чрезвычайно интересная. То есть первоначально прихожане предполагали сделать что? Сделать реконструкцию старого здания с постройкой новой колокольни. И для этого был разработан проект в 1841 году не кем-нибудь, а архитектором Михаилом Павловичем Малаховым, имя которого мы с вами очень часто упоминаем, когда говорим об уральской архитектуре. Ну, если это Малахов, то, скорее всего, это был классический стиль. И исследователи считают, что это была последняя работа Малахова в Екатеринбурге. После этого он, можно сказать, на пенсию вышел и уже не работал. Но так случилось, что проект Михаила Павловича, отправленный на утверждение в Синод, был отвергнут Главным управлением путей сообщений и публичных зданий.
Бюрократические длинные. Отчет непонятно, в смысле проект.
Это все очень понятно. Дело в том, что вот еще раз повторю это название, Главное управление путей сообщений и публичных зданий, ГУПС и ПЗ. Длинные бюрократические названия, это отнюдь не производное советского времени, это появилось гораздо раньше. То есть для того, чтобы построить какое-то общественное значимое здание, тем более храм, согласования должны были пройти и в Синоде, и в этом самом ГУПС и ПЗ, и у местного начальства, и в нашем случае в Екатеринбурге и заводского начальства. И вот такая цепочка согласования, она и породила вот череду того, что дальше происходило с проектами этих зданий. То есть в 1842-м предлагается другой проект, более крупный по величине и в русско-византийском стиле. Но прихожане, которые к тому времени уже успели привыкнуть к тому проекту, который они отправили, разработанному Михаилом Павловичем Малаховым, не согласились, потому что новый проект был гораздо дороже. И что делают прихожане? Они обращаются в Синод с прошением, что либо дайте нам 10 тысяч рублей серебром на то, чтобы добавить и тогда построить по вашему проекту, или денег не давайте, но разрешите строить по проекту Малахова. Вроде бы ситуация уже достаточно простая и как бы логичная, что либо дайте денег и построим, как вы хотите, либо строим по-своему. Но управление путей сообщений и публичных зданий в ответ присылает в 1843-м новый проект, уже третий, здание, по величине которое чуть-чуть поменьше, чем то, которое предлагалось ранее.
Ровно на 10 тысяч, которых не хватило.
Видимо, да. И этот проект, уже третий, получает высочайшее утверждение императора Николая I. То есть у нас включается еще одна инстанция, уже сам император. Но прихожане капризничают и говорят, что нет, не будем строить. И опять обращаются в Синод с просьбой разрешить им строить по проекту.
То есть указ императора
здесь не повлиял.
Не повлиял.
Но причем, когда прихожане снова просят разрешить по своему проекту, по теперь это оказывается уже не малаховский проект. А тот
в русско-византийском стиле,
да,
второй,
да,
который.
Большой проект, так как он нам более нравится, ибо он по наружности величественен и по внутреннему расположению весьма удобен.
А кто был архитектором второго варианта у нас?
А на этом еще история не закончилась, так что подождите немножко. В 1844 году проект утвержден уже путем управления путей сообщений и также императором, то есть есть высочайшее утверждение. Но представляете себе, прихожане опять недовольны. Теперь они пишут в Синод с просьбой разрешить им строить храм по чертежам уже 1844 года. Четвертого проекта и увеличить его размеры в полтора раза. При этом без колокольни, чтобы вместо нее соорудить отдельное здание храма, колокольни. То есть вот так вот перестройка и дополнение колоколен к Свято-Духовской церкви Малому Златоусту в итоге превратилось в строительство отдельной колокольни по плану, которая должна была находиться чуть-чуть в другом месте. То есть начали строить Большой Златоуст, который еще не предполагался как самостоятельный храм, он предполагался именно как колокольня для Свято-Духовской церкви. И вроде бы теперь все разрешено, все можно строить, но что происходит? В 1847 году екатеринбургцы предлагают очередной проект и совмещают, и уже в управлении ПС и ПЗ происходит совмещение последних проектов из Екатеринбурга и проектов архитектора Моргана. И вот здесь вот возникает очень интересная ситуация. По проекту петербургского архитектора, очень популярного в это время, при колокольне, которую вроде бы как уже согласовали, нужно построить храм. И этот храм должен быть похожим на храм Христа Спасителя в Москве.
Замахнулись, однако.
То есть история колокольни вместо той, которая сгорела в Малом Златоусте, превратилась в проект строительства копии храма Христа Спасителя Московского, при котором вот эта колокольня, ну, точно так же была бы колокольней. И самое это интересное, что в конце концов вот это строительство и начинает происходить с расчетом на то, что большой храм будет построен, престол Свято-Духовской старой церкви будет туда перенесен, и как бы появится новый огромный собор. В новом храме появляется отдельный предел, посвященный мученику отроку Максимилиану. Вообще для России, конечно, это посвящение очень редкое. Мария, можете вспомнить, с чем это может быть связано?
Посвящение отроку Максимилиану?
Угу. Действительно, очень многие даже не могут предположить, почему так произошло, потому что отрок Максимилиан действительно к русскому православию имеет очень мало отношения. Но здесь немножко другая логическая цепочка. Дело в том, что в середине XIX века у нас в городе побывал член императорской фамилии герцог Максимилиан Лейхтенбергский, кстати, внук Наполеона I.
Угу.
И он был у нас не просто как гость, как член императорской фамилии, он был еще и специалистом, который разбирался прекрасно в горном деле. Вот. И, в принципе, он произвел впечатление на местных жителей, на местных специалистов. Кстати, с 1844 года именно Максимилиан Лихтенбергский был главным управляющим Института горных инженеров. И вот чтобы почтить как бы память представителей венценосной семьи, к тому же эксперта в том деле, которое для всего Екатеринбурга было очень, очень важным, в новом храме один из пределов и посвящается мученику, отроку Максимилиану. И вот когда возникает вот эта идея, что храм будет такой большой и с колокольней, соответственно, место уже понятно, что будет не то, где пока что существует погоревший, но действующий храм. И вот появляется та самая площадь, на которой будет строиться храм, на строительство самого храма, у которого не хватило денег. То есть построили колокольню, ее осветили как храм, а сам большой храм уже строить и не начали.
В общем, вот она, демократия в действии.
Да, что 40 лет в итоге все это продолжалось, но в конце концов разрешилось тем, что был построен вот этот удивительный храм, который теперь называется Большим Златоустом. А что в нем, кстати, удивительного? Ну, кроме вот этой всей запутанной истории. Дело в том, что это достаточно редко у нас в регионах, и в России в центральный тип храма, который был популярен намного-намного раньше, это храм так называемый Ижи под колоколы. То есть сама, если вы посмотрите, вот сейчас очень много в интернете снимков этого храма, например, с высоты птичьего полета, вы увидите, что это действительно просто отдельно стоящая колокольня. Так вот, такой тип действительно имеет место быть в нашей архитектуре, а кроме этого он связывает вот как бы исторически наш храм с старыми сторожевыми вышками, со старыми башнями, с отдельно стоящими колокольнями. А еще некоторые считают, что он является родственником, например, Пизанской башни, например, колокольни Ивана Великого. Ну, если совсем близко говорить о нашем регионе, то Невьянской башни. То есть вот это отдельно стоящая конструкция, отдельно стоящее здание, у которого есть дополнительные функции. Ну, и здесь это тоже, конечно, функция была. То есть, несмотря на то, что совсем рядышком еще в первой трети XIX века была построена пожарная каланча, естественно, Большой Златоуст по высоте оказался намного больше. Сейчас до сих пор спорят, какая же была изначальная высота этого храма, то ли 70,5 метров, то ли 77 метров. Вот, но это была одна из самых высоких точек нашего города. И как бы она с точки зрения высотной доминанты перекликалась, с одной стороны, с кафедральным собором на нынешней площади 5-го года, о котором мы с вами говорили, и который, к сожалению, утрачен. А с другой стороны, если будем смотреть на северо-восток, с Вознесенским храмом, на Вознесенской горке. Вот, но, к сожалению, все мы знаем о том, большинство из нас, которым хотя бы 20 лет и больше, что на месте Рубина сейчас храма нет, а на месте площади, где сейчас стоит Большой Златоуст, еще в начале 90-х годов тоже ничего не было. А в 1928 году сначала была закрыта Свято-Духовская церковь старая, в 30-м году был уничтожен и Большой Златоуст, то есть сначала был уничтожен Малый Златоуст, потом был уничтожен Большой Златоуст. Вот, ну, в итоге, вместо того, чтобы говорить об одном храме, я вот с этим переплетением про две церкви вам и рассказала. И закончу про Свято-Духовскую церковь, про Малый Златоуст. То есть по изначально вот всем этим проектам, которые долго-долго перебирались, но в конце концов были согласованы, предполагалось, что как только построят большой храм вот с этой колокольни, соответственно, старый Златоуст, Малый Златоуст его разберут. Но поскольку большого храма так и не построили, так и получилось, что Свято-Духовская церковь стояла через улицу от колокольни. Колокольня считалась колокольней при Свято-Духовской церкви, но при этом имела отдельное посвящение. Вот, ну и уже о Большом Златоусте несколько фактов. Кстати, сейчас вот его восстановили. Наши две крупнейшие компании региональные выделили достаточную сумму для того, чтобы его восстановить. Но поскольку, вот я уже сказала, что, например, о высоте мы до сих пор не имеем точных зданий, очень сложно говорить о том, что это тот же самый храм, вернее, невозможно говорить о том, что это тот же самый храм, который был на этом месте. То есть однозначно это храм-макет. Он чуть-чуть сдвинут по месту расположения от того храма, который был раньше, потому что вот ситуация в городе, конечно, изменилась. Вот эти дороги 8 марта и Малышева, они были расширены. Сама парковая зона изменила, так сказать, ландшафт этого места. И храм буквально на 50 метров сдвинут от того места, где он стоял раньше. Ну и с точки зрения каких-то декоративных элементов, если вы посмотрите на старые фотографии, вот его снимков, в отличие от старого, от Свято-Духовской церкви, очень много есть в интернете, на исторических порталах. Видно, что какие-то маленькие, небольшие декоративные детали, они, конечно, отличаются. Ну, изменились технологии, изменилась кладка, то есть теперь, конечно, немыслимо, чтобы вручную собирались такие большущие храмы, вот, а ручная работа предполагает, конечно, какие-то особенности. Сейчас все строилось совершенно по-другому, и вот некоторые говорят, что этот храм уже не такой настоящий, не такой живой, ну, это, опять же, дело вкуса, то есть меня радует, что объект как таковой восстановлен, что он существует, и он с точки зрения эстетики действительно, ну, вроде бы как бы стоит на своем месте.
Но он неплохо, кстати, вписался. Вот если посмотреть, ну, может быть, у меня уже, конечно, глаз и замылен, потому что я каждый день езжу мимо него на работу, но тем не менее, вот только как он построился, мне кажется, он вполне себе гармонично вписался в общую картинку города.
Да, мне тоже так кажется. Другое дело, что, вот, например, сотрудники, которые работают в Рубине, или жители соседних домов, они,
жалуются,
конечно,
на колокольный
жалуются
звон.
На колокола. Да. Но это, опять же, такая историческая реалия. То есть представить, например, что в середине 19 века люди, которые живут совсем рядом с храмом, жалуются на звон, это было бы странно. Но, опять же, привыкаем жить, как живем.
А, кстати, там было-то довольно громко, потому что дома были маленькие, деревянные, слышимость-то была ого-го какая, а сейчас у нас и стеклопакеты тебе, и что хочешь.
Ну, тот же самый Большой Златоуст во время праздников было слышно на Шарташе и в Березовском, поэтому он и стал Большим Златоустом. А на нем, кстати, было 10 колоколов, а самый большой из них был четвертым по размеру в России. Первые два – это колокола Ивана Великого в Московском Кремле и главный колокол Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. А наш богатырь весил 1015 пудов, то есть это 16 625 килограммов. А сейчас на его месте находится новый колокол весом 1000 пудов, 16 380 килограммов. Его у нас в Каменске-Уральском, кстати, изготавливали на нашем колокольном заводе. Колокола сняли в 1928-м, снесли Большой Златоуст в 30-м. Сначала там был сквер, потом площадь Малая. Кстати, на алтарном месте, вот где раньше находился алтарь этого храма, сначала стояла скульптурная группа «Сталин и Ленин в горках». Ее убрали в 1956 году. И на этом месте в 1977 поставили памятник Малышеву, который как раз большинство из нас, наверное, уже помнят. Ну и чтобы завершить о златоустах, о наших, копия, клон Московского храма Христа Спасителя у нас был построен в городе Полевской. И этот храм утрачен. В одном из предыдущих выпусков мы об этом с вами говорили.
Да, поэтому для того, чтобы посмотреть храм, который храм Христа Спасителя, придется ехать в Москву, что тоже, собственно, наверное, неплохо.
Тоже неплохо, и тоже не будем забывать, что так же, как наш Большой Златоуст, храм Христа Спасителя – это храм-макет, потому что храм был уничтожен, и если говорить грубо, то это новострой, если говорить по-правильному, то это храм-макет, храм, построенный в формах, максимально приближенных к тем, в которых он был перед тем, когда был утрачен.
Вот, надо, кстати, внести в свой лексикон новое слово. Не новострой, там, не новодел, а храм-макет.
Храм-макет и храм-памятник. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о Никольской церкви Верхотурия. То есть она не восстановлена, а построен новый храм по мотивам старого, как бы для того, чтобы напомнить о том, что на этом месте был похожий. Вот если похожий, храм-памятник. Если точно такой же, но новый, храм-макет.
Итак, дорогие друзья, попрошу запомнить храм-макет и храм-памятник вместо новострой, храм-новострой и храм-новодел. Ну что ж, на сегодня время нашей программы завершено. Я скажу только, что программу «Записки краеведа» провела для вас сегодня Мария Заостровных, а в гостях у меня была Надежда Бурлакова, автор замечательного паблика «Архликбез» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».